книге, а затем на самое важное в этой книге мы обратим наше общее внимание. Прежде всего, о любой книге можно рассуждать, исходя с двух позиций, с двух сторон. Можно много говорить о книге, и можно углубляться в книгу. О книге много говорят обычно в учебных заведениях. Все там разбирают, выясняя, кто писал, когда писал, чего не писал, какие компиляции, вставки, добавки и так далее, и так далее. Друзья, пусть этим занимается там, где этим занимается. Наше внимание к самому содержанию книги будет обращено. Почему? Потому что мы исходим из того, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Мы исходим из этого. Поэтому при всем том, что могут возникать некоторые вопросы по тексту Писания, которые большей частью связаны с переводами, с тем, когда до нас дошел текст, друзья, мы исповедуем Библию как богодухновенное Писание. Абсолютно все книги Ветхого и Нового Завета. И мы знакомимся шаг за шагом с каждой книгой. Сегодня у нас очередная книга «Руфь». В Библии есть две книги из 66, которые носят имя женщин. Первая книга – это та, которую мы сейчас будем рассматривать. Это книга «Руфь». Вторая книга – молодцы, «Есфирь», правильно. Две книги, которые связаны с женщинами. Причем, интересно, если первая книга «Руфь» идет речь об язычнице, которая вступила в брак с иудеем, а у «Есфири» наоборот. Иудеянка вступает в брак с язычником, персом. Но, как бы то ни было, вот эти две книги дают очень серьезное наставление читающим Библию, особенно Ветхий Завет, и убеждает нас в том, что Бог Ветхого Завета – это Бог не только израильского народа. Если Бог сказал Аврааму, что в семени твоем благословлятся все племена земные, вот это благословение Авраама, оно и распространяется на всех людей, согласно библейского пророчества. В Библии книгу «Руфь» мы находим сразу после книги «Судей» перед книгой «Царств». В еврейском каноне эта книга стоит после книги «Притч», потому что она относится к категории. Ветхий Завет делится на три части. Это закон, писание и пророки. Так вот, книга «Руфь» относится к писаниям, китубим, еврейское слово, поэтому она находится там, где все эти писания. Русская Библия переведена была большей частью Септуагинты с греческого текста, с еврейского, но особое ударение делается на греческий текст. В греческом тексте книга «Руфь» стоит там, где мы ее находим. В очень известном переводе, который почитается и сегодня, серьезный перевод «Вульгата» или латинский перевод, она также находится перед книгой «Царств» или и после книги «Судей». Книга описывает очень коротенький период. Около 10 лет, события, которые описаны здесь, происходили во время книги «Судей». Мы читаем об этом открыто. Писание говорит в первом стихе этой книги: «В те дни, когда управляли судьи». И дальше случился голод. То есть явно указано то, когда эта книга была, когда события в этой книге происходили. Если сказать прямо, кто является автором этой книги, то все-таки есть у нас основания, как у исследователей Библии, если мы действительно уважительно относимся к Писанию, можно считать автором этой книги Самуила, о котором будем уже говорить позже, изучая книгу, первую и вторую книгу «Царств». Итак, друзья, мы сегодня посмотрим на те особенности, которые есть в этой книге, и осмелюсь сказать наперед, вот когда готовил эту информацию, эту проповедь, эти рассуждения, то вновь и вновь убедился, насколько богата и ценна эта книга сегодня для христиан. При всем том, что всего лишь 85 стихов, не такая большая книга, одна из самых маленьких, не самая маленькая, но одна из самых маленьких. Но вместе с этим она содержит в себе глубину, она сегодня поднимает глобальные вопросы, о которых полезно и правильно говорить в современном мире, в том числе и в христианстве. Несколько стихов вначале хочется предложить для прочтения. На мой взгляд, это вот ключевые стихи, вокруг которых вращается все событие этой книги. Первая глава этой книги, стихи с 15 по 18. Книга «Руфь», первая глава, с 15 по 18 стихи. «Наимень сказала Руфе: вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоей. Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Вот это вокруг этих стихов, на мой взгляд, вращается основное содержание этой книги. Читающий Библию знает, что произошло. Сама суть в том, что во время судей случился голод, и одна семья вышла из Вифлеема Иудейского, пошла в Моавитскую землю. Там произошла трагедия, все умерли, умер муж, умерли два сына, и осталась женщина с двумя невестками, Наиминь, которая после некоторых размышлений решила возвратиться опять в тот город, в ту страну, откуда она вышла. И когда она возвратилась в Вифлеем, безусловно, она пришла туда практически ни с чем. Вышла известной, богатой, а возвратилась просто ни с чем. И как Бог устроил ее жизнь после ее возвращения. Очень коротко вот то, о чем содержание этой книги. Давайте посмотрим на некоторые важные детали, полезные и ценные, которые мы находим здесь. И полагаю, что они заставят нас, возможно, даже поменять свое мнение по некоторым вопросам. Осмелюсь сказать, если мы внимательно будем к Священному Писанию, неудивительно, что эта книга может привести нас к покаянию в каких-то неправильных вопросах, в которых мы неправильно поступаем. Итак, о чем, какие основные ценности этой книги, каковы основные уроки в этой книге? Ценность. Бог имеет дело с отдельно взятым человеком или семьей, а не только с целыми народами. Когда мы читаем другие книги Библии, то большей частью они сосредоточены на то, что Бог управляет народом, управляет странами, управляет правителями. Книга Руфь говорит о том, что при всем том, что Бог является властелином всех царств, владыкой земли, Он имеет дело с отдельно взятой семьей, с отдельно взятым человеком. Итак, Бог книги Руфи – это личный Бог. Это важно, друзья, это первое, что явно пред нашими глазами открывается при знакомстве и чтении этой книги далее. Книга показывает, чем заканчивается неправильное отношение к трудностям в жизни. Мы немного были свидетелями рассуждений, которые были предложены нашими братьями-гостями. Итак, книга говорит о том, чем может закончиться наша жизнь, если мы неправильно отреагируем на трудности. Маленькая деталь очень важная. Когда случился голод в земле израильской, семья уходит в другую сторону, в другую страну, где можно питаться. Плохо? Ничего плохого нет, казалось бы, да? Ну, хочу покушать, поэтому пошел туда. С одной стороны, вроде бы все правильно. Но большая трудность вот в чем. Книга Судей, мы ее рассматривали в прошлый раз, говорит о том, что Бог разговаривал с народом за их отступление. Поэтому всякий раз, когда в народе, об этом книга Судей говорит, встречалась беда, это указывало на особый разговор с Богом, на особый разговор Бога с народом израильским. В данном случае эта семья, можно видеть, она просто-напросто спокойно ушла от трудностей, вместо того, чтобы посмотреть, а почему это произошло. Мы пойдем далее, немножко рассмотрим эту очень важную деталь. Можно быть известным в обществе, иметь красивое имя, но оказаться в печальном положении. Обратите внимание, что говорит Писание. Когда возвратилась Наиминь уже в свой город, и шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем, когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение и говорили, это Наиминь. Итак, семья Наимини была достаточно известна в этом городе. Конечно, это не Филадельфия, это не Москва, это не Нью-Йорк, но во всяком случае не маленький город. Согласитесь, что не всех людей достаточно хорошо в лицо знают. Когда пришла Наиминь, при всем том, что она уже не была такой замечательной, какой она выходила из Вифлеема, но ее узнали. Вот этот фрагмент говорит о том, что эта семья была все-таки известная в Вифлееме. Но смотрите дальше, мы читаем в 20 стихе, когда ее увидели, о, это Наиминь, обращаются к ней, то есть это приятное имя, Наиминь, это приятное, Наиминь это пришла. Что отвечает на это Наимин? И говорит, но она сказала им, не называйте меня Наиминью, а называйте меня Маррой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Итак, можно иметь красивое имя, но оказаться в печальном положении. Интересная, друзья, деталь. Мы развиваем эту мысль, о которой говорили, что книга показывает, чем заканчивается неправильное отношение к трудностям в жизни. Далее. Нежелание осознать причину бедствий в моей и вашей жизни, нежелание разобраться, почему происходит то, что происходит, приводит к стремлению просто уйти в сторону, найти что-то лучшее. Чем мы обычно занимаемся? Просто ушли в сторону, ну, там немножко лучше будет, забыться, отвлечься. Это произошло с семьей Наимини. И чем все это закончилось? Славяне, знакомы, наверное, с такой сказкой о золотой рыбке. Заканчивается все это история ситуации у разбитого корыта. Была известная семья, богатая, но, во всяком случае, известная, почитаемая, ушла с каким-то состоянием, а возвращается просто ни с чем. Почему? Я понимаю, что много может возникать вопросов. Одна из причин – неправильно отреагировали на то, что произошло в их жизни. С одной стороны, Писание говорит так, можешь воспользоваться лучшим, воспользуйся, правда? У верующих есть право воспользоваться этим, но подождите, здесь о другом идет речь. Почему в моей жизни происходит то, что происходит? Если я это пойму, тогда правильно будет уже идти искать лучшего. Но если я не понимаю, а слепо просто бегу, друзья, правильно ли это? Наимин никто не гнал, войны там не было, правда? Был просто голод. Не лучше ли было просто остановиться и подумать, Господи, почему это со мной происходит? Писание говорит, открывает книга Рув как раз-таки вот эту очень важную деталь. Неправильный подход к оценке ситуации вместе с безобидным желанием просто лучшего, искать лучшего, стоил Наимине жизни мужа и двоих сыновей. Писание говорит так, Павел пишет в послании филиппийцам, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это нам рекомендация, друзья. Это нам рекомендация. Когда мы оказались в неприятной ситуации, что мы делаем? Что мы делаем? Если в неприятной ситуации первое, что у нас появляется, это обратиться к Богу, это правильно. Если первое, это надо куда-то убежать, что-то сделать, найти какой-то выход, это неправильная ситуация. Писание учит нас, открывайте свои желания перед Богом. Это не значит, что все исполнится. Бог – это не книга, где можно записывать желания, особенно 31 декабря, в ночь на 1 января, а Бог в новом году все исполнит. Нет. Писание этого не знает, этой магии, этих интриг. Писание знает одно – вот сегодня какое число? Вот 4-го, пожалуйста, есть желание? Открывай его Господу. Мы открываем желание друзьям, близкому человеку. Писание учит нас, чтобы Бог для верующих был действительно близким, чтобы с ним можно было помолиться, открыть ему действительно желание свое. И в ответ на это, что делает Господь? Он умиротворяет, он успокаивает и сердце, и размышления. И в итоге и паники в сердце не будет, и голова не потянет туда, куда не надо. То есть наше состояние, как верующих, сохранится в кругу, который мы называем во Христе Иисусе. Мы не выйдем из этого состояния, при всем том, что у нас есть трудность. Далее. Бог, еще одна ценность этой книги, Бог позволяет ощутить глубину трудностей для осознания неправильности наших поступков. И только после этого Бог начинает действовать. До тех пор, пока мы будем уповать на себя, один из душепопечителей христианских говорит, пока мы уповаем на себя, Бог не будет в нас действовать. Когда мы поймем, что мы никто, вот тогда Бог будет действовать. Что сделал Бог в жизни Наимини? Не надо ее осуждать, мы оцениваем то, как Бог вел Наимень. Смотрите, Бог позволяет ей ощутить глубину страданий. Я не знаю, как это можно выдержать, но похоронить троих членов семьи. Я не знаю, друзья. Не думаю, что мое состояние способно было это выдержать. Не думаю, честно скажу. Поэтому для меня это очень серьезный вопрос. Как вот эта женщина, на плечи которой свалилась такая огромная беда, мужа похоронить и детей похоронить? Бог не отвернулся от Наимини, когда она даже осуждала себя, мы прочитали эти стихи, «Да зачем вы меня на имени называете? Не насмехайтесь надо мною. Называйте меня Марой», то есть горечь, слово «Мара» – это горечь. Почему? Бог меня послал очень великую горесть. Возвращение на имени, когда она возвратилась, это мужественный шаг разбитой женщины. Это правильный шаг. Жизнь поломала ее. Бог серьезно с ней говорил, это мужественный шаг. В чем шаг заключается? Не искать лучшего или разочаровываться во всем, а возвратиться к Богу. У Наимини было два шага, когда она потеряла мужа и двоих сыновей. Два пути. Какой? Просто-напросто впасть в депрессию, уйти с этой жизни добровольно, что сегодня многие выбирают, к сожалению. С другой стороны, разочароваться во всем, мне ничего не надо, вот я такая негодная, все, и уже все, я никому абсолютно не нужна. Или искать чего-то лучшего. Что она сделала? Она ушла от своего народа, пошла в чужую страну. Неправильно отреагировала на трудность, которая произошла в ее народе. И смотрите, Бог позволил ей пройти очень серьезными испытаниями. И что она делает? Смотрите, потеряв мужа, потеряв двоих сыновей, она возвращается домой. Друзья, хороший урок для нас. Сколько нам еще ждать, чтобы Бог с нами разговаривал? Чтобы мы наконец-то пришли к Богу и сказали, стоп, достаточно. Господи, прости меня, и лучшего не буду искать, и от разочарования отказываюсь. Я иду к Тебе. Чем нехорошая мысль для покаяния многим сегодня верующим, которые просто опустили руки, не зная, что делать дальше? Книга Руфь – это для вас. Которая книга в данном случае учит вот эту мужественную шагу, иди, возвращайся к Господу. Еще одна ценность книги – есть благочестивые люди даже при общем отступлении. Смотрите, при всем том, что народ оказался в печальном положении, но есть те, которые боятся Господа. Поэтому сегодня делать заявление, а все они такие, это как минимум просто некультурно и неправильно. Есть даже при общем отступлении люди, которые Богу поклоняются. Вспоминаете наверняка Илью, правда? Праведного человека, сильного человека, который так разочаровался во всех верующих, то есть израильтян, и говорит, Господи, один я остался. Вот такой праведный, да и за мной гоняются. Бог открывает ему глаза, Илья, что-то с тобой не то, ты неправильно думаешь, ты неправильно анализируешь. Послушай, ты даже не знаешь, что ты один, но к тебе надо добавить еще 7 тысяч, которые верны Богу. Ты просто их не знаешь, ты замкнулся в себе. И твое состояние сконцентрировано на тебе, поэтому ты не видишь тех людей, которые также молятся Богу, также остаются ему верными. Книга Руфь говорит об этом. При общем отступлении есть люди, которые верны Богу. При общей неверности личная верность. Народ отступил, но здесь личная верность. Вместо аморальности, которая была в обществе, моральность, можно жить праведно при общем отступлении. Этим ценна книга Руфь. Мы говорим, смотрите, куда мир катится, смотрите, как вот трудно становится жить, смотрите, на что похоже христианство. Не смотри на всех христиан, смотри на Господа. И обрати внимание, книга Руфь учит тебя, учит меня. Можно жить правильно в развращенном мире. Можно. Поэтому, когда руки опустятся и подумаешь, а как оно дальше жить, читай книгу Руфь. Она поможет тебе сконцентрировать твое внимание опять на Господе. Мы говорим опять о благочестивых людях, которые есть при общем отступлении. На фоне падения нравов и семейных ценностей эта книга говорит о формировании верности в семье. И вот этим она ценна для современного человека. Книга Руфь поднимает ценности семьи на высоту, при всем том, что вокруг они разрушаются. Книга о ценностях библейской семьи. Книга учит нас, говорит о том, что семью надо созидать. И созидать ее правильно. Интересно, друзья, в современном обществе люди достаточно легко решают свои семейные вопросы. Пошел в суд, получил разводное письмо, и ты свободный. Не так ли, друзья? Делай все, что хочешь. Интересно, что и христиане нередко смотрят туда же. Если государство им позволило развестись, то это означает, что и мы также должны это смотреть. У меня вопрос. А с каких это пор христианские ценности стоят на одном уровне с государственными ценностями? Интересно, друзья? Документ о разводе не является основанием того, что вопросы все разрешены. Поэтому для нас это серьезный урок, который учит нас серьезно об этом думать. Ценим ли мы библейские ценности, принципы выше, чем человеческие законы? Христос очень прямо говорит о том, когда мы задали вопрос, а по какой причине можно разводиться с женой? Помните, что Христос сказал? Он говорит, о чем вам говорит Моисей? Они отвечают, он разрешал разводиться. Он тоже же мужчина, понимает, что такое семейная жизнь. А Христос отвечает. Моисей по жестокосердию вашему позволил разводиться вам. А вот с этим мы не хотим согласиться. Для нас дорога бумажка о разводе. Все, вопрос решен. Но Писание говорит так. Развод по жестокосердию. Мы говорим о книге Руфь, которая поднимает на высоту ценности семьи. Христос предупредил и говорит, вначале не было так. Важно отметить, что пока вот это жестокое сердце не возродится, не изменится, не следует ожидать успеха в семейной жизни. Это важно, друзья. Я понимаю, что сегодня никто не согласится с тем, что если он пошел на развод, что он жестокий, правда? Но по словам Христа это так. Я понимаю, это больная мысль, я опираюсь на Писание. И Христос прямо говорит, почему люди разводятся? Потому что жестокие. А вот с этим мы не можем согласиться. А где вам выдадут бумажку в вашем жестокосердии? Где вам выдадут? В каком ЗАГСе? В каком суде? Никто вам не выдаст. Но Бог вам говорит. Храните свою семью, дорожите ею. Книга Руфь возвращает нас к принципам библейского брака. Стремление сохранить семью. Жестокосердие приводит к разводу. Новое сердце созидает брак. Обратите внимание, женщина, Руфь, все права у нее были для того, чтобы просто возвратиться к своему народу, правда? Муж ее умер. Даже по закону Моисеева она свободна, да? Иди, пожалуйста, на все четыре стороны. Чего ты пойдешь из своей свекрови? Интересно, друзья, вот эта удивительная деталь, давайте мы составим в нашей памяти. Я знаю, что Бог многих из нас, если у нас в семье не лады, и мы не хотим решать эти вопросы, и думаем так, лучше пойду на развод. Вот Руфь многих из нас осудит. Потому что у нее все основания были уйти и жить своей жизнью. Она ценность семьи подняла выше, чем даже своих богов. Итак, удивительная, друзья, деталь. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Итак, книга Руфь учит нас действительно ценностям библейской семьи. Когда благородный Вооз обращается к чужестранке Руфи с интересными словами. Смотрите, он говорит, «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Друзья, вы никогда не задавались вопросом, сколько времени Руфь прожила в Вифлееме? Не задавались вопросом? У меня вопрос интересный. Как можно за короткое время стать известной своей добродетельностью в городе? Вы не подскажете, друзья? Для меня это вопрос. Удивительно. Но Вооз прямо говорит, вот она добродетельная жена. Она потеряла мужа, но она пришла к Богу. Мы чуть позже скажем, почему она к этому Богу пришла. Далее. Женщины, христианки, а что о вас говорят в городе? Женщины, христианки, а что о вас говорят в городе? Вы сколько лет в Филадельфии прожили? Это вопрос, это не осуждение, это вопрос, друзья, для нас. Чужестранка, совершенно, мы тоже чужестранцы здесь, правда? Приехала чужестранка, и за короткое время жизнь ее стала известна настолько, что о ней заговорили в городе. А, это благодетельная женщина, вот так ее воспринимали. Еще одна ценность этой книги. Книга подчеркивает практическое участие Бога в жизни вдовы. Наимень оказалась без мужа. Руфь оказалась без мужа. Интересно, друзья, что говорит Писание? Отец сирот и судья вдов Бог во святом своем жилище. Библия очень много предупреждает людей, смотрите, сироту и вдову не обижай, потому что я вступлюсь. Бог открыто говорил об этом, и он, эта книга учит нас, что Бог не только сделал заявление, что Он является Богом сирот и вдов, Он реальный, практический исполнитель своих же слов. Не так давно был на похоронах знакомого, с которым мы выросли в одной церкви неполных 40 лет, умер. У гроба жена, трое деток. Говорит, я хотела бы плакать, а слез нет. Похоронила мужа. И говорит, я не знаю, что меня ждет, я не знаю, но знаю, что Господь будет со мною. Удивительно, друзья. Не дай Господь, чтобы мы когда-то испытывали подобное состояние. Способны ли мы вот в этот момент, хороня близкого человека, теряя его, как в народе говорят, мы не теряем людей, сказать эти слова, я благодарю Бога за то, что Он будет со мной. Я не знаю, что меня ждет впереди. Правильное состояние человека скорбящего, уповающего на Господа. Еще одна удивительная грань и ценность этой книги, книга Руфь, показывает нам библейскую свекровь. Можно об этом поговорить? Интересно, друзья. Книга Руфь говорит нам о библейской свекрови. Практическое Евангелие библейской свекрови. Показать своего Бога в тяжелые для себя времена, не знающим этого Бога, в данном случае невестки. Руфь не знала Бога Израилева, правда, у нее был свой Бог Моавитский. Да, моавитяне, израильтяне – это фактически родственные племена. Моавитяне произошли от Лота, племянника Авраама, вы помните. Это родственные племена, но в любом случае они поклонялись своему Богу. Удивительно, Наимень при всей горести, похоронив мужа, похоронив детей, не потеряла ценности связи с Господом и сумела свою жизнь построить так, чтобы об этом чуть позже скажем, что Руфь наотрез отказалась оставлять свою свекровь. Книга Руфь – это книга о библейской свекрови. Практическое Евангелие в семейных отношениях содействует сознательному приходу к Богу неверующих родственников. Можно так сказать? Можно, опираясь на книгу Руфь. Неверующий родственник, видя правильную богобоязненную жизнь верующего, приходит к решению, я буду с ним. Друзья, возможно, для многих из нас, кто имеет неверующих родственников, это хороший урок. Подумать хотя бы, да, книга Руфь не говорит, как разговаривал Наимень со своей свекровью, за исключением отдельных фраз, которые мы находим записаны в этой книге. Но жизнь ее показала, что есть Бог у этой женщины, которая фактически разбита жизнью, если так можно сказать. Что мы можем сказать о нашей жизни, если у нас есть неверующие родственники? Мы можем сказать, что наша жизнь сегодня, она настолько правильная, что она обязательно моего неверующего родственника приведет к Богу. Мы можем это сказать? Если мы не можем, давайте внимательно будем изучать книгу Руфь и размышлять об этом. Господи, помоги мне. Я не знаю Руфь, Наимень. Я не знаю, как она разговаривала, как она убеждала свою свекровь. Я думаю, она даже не убеждала. Вот когда начинаешь размышлять об этом, действительно понимаешь, почему люди, которые даже не знали Христа, не знали Голгофы, но знали Бога, живого Бога, Бога Ветхого Завета, который является и Богом Нового Завета. Почему они сумели победить? Почему они сумели в горести не потеряться, не рвать волосы на голове от ужаса, да, а действительно сохранить упование и спокойствие в Господе? Итак, удивительная, друзья, деталь. Увиденное практическое Евангелие исключает возвращение назад. Руфь не пошла назад. Никакие честные логические доводы Наимени не изменили решение Руфи быть с Богом того человека, который сумел показать этого Бога. Она ее и так убеждает, и так убеждает. Ну, казалось бы, все, она же ее не держит у себя, правда? Ну, иди, свободно, иди, пожалуйста. Ну, куда ты? Я пойду к своему народу. Это же чужой для тебя народ. Ты иди к своим родственникам, правда? Она все делает возможное, честно поступает, логически раскладочку дает. Послушай, лучше, если пойдешь к своим. Но если неверующий человек увидел верующим ценность, действительно настоящую ценность, подлинную ценность, он не отвернется. Интересно, вот мы как раз и прочитали в начале эти стихи, когда Наимень упрашивала невестку: уйди. Она говорит: нет, я не уйду. Интересные, сильные слова. Не понуждай меня. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Не знаю, что то и то сделает. Видимо, Руфь конкретно говорила то и то. Но говорит: пусть мне Бог даст больше, чем даже могу представить, пусть он накажет, да, но я не уйду от тебя. Удивительно, я даже готова пойти, чтобы наказание получить от Господа. Но я от тебя не уйду. Твой народ будет моим народом. Я его не знаю. Я там, возможно, ни одного дня не была. Но ты мне показала ценность своего Бога. Поэтому ради этого, какой бы ни был народ, я буду с тобою. И твой Бог, сильная фраза, друзья, твой Бог моим Богом будет. Вот оно покаяние библейское, правда? Жизнь верующего человека приводит к подлинному покаянию. Любовь к свекрови, явившей живого Бога, изменила и жизнь самой Руфи, ее невестки. Вы помните, что потом произошло, когда семья ее опять восстановилась. Итак, библейские свекрови христианки. Урок для нас. Мы говорим о тещах, улыбаемся, иногда подтруниваем. Но вот время пришло и о свекрови поговорить. Итак, книга Руфь, она действительно учит, матерей, которые принимают дочерей в свою семью, жить так, чтобы невесткам захотелось поклоняться тому Богу, которому поклоняется свекровь. Пойдем далее. Книга учит, как относиться и к пришельцам. Очень интересная, друзья, деталь. При всем том, что Руфь была чужестранкой, но важно подчеркнуть, что Господь через эту книгу учит нас правильно относиться к чужестранцам. Смотрите, Ваос знает, порядочный человек, уважаемый человек в своем обществе, богатый. Смотрите, он понимал, что Руфь, она чужестранка, но относился к ней не с отчуждением. А после этого, после знакомства, встречи с ней, она стала его женой. Книга учит нас правильно относиться к чужестранцам. В данном случае, действительно, снова и снова Господь показывает нам, чтобы мы переоценивали свое отношение к тем, кого мы считаем, возможно, другими людьми, ну, не считаемся, может быть, с ними, либо по цвету кожи, либо по социальному положению, либо по каким-то другим причинам. Воспринимайте их. Явите другим Христа так, чтобы они никогда не захотели уходить от Него. Явите Христа другим. Кого вы приглашаете в церковь? С кем вы живете? С кем вы работаете? Явите Христа так, чтобы они никогда не захотели уходить от Него. Некоторые мысли, книга Руфь и Новый Завет, и у нас время будет для молитвы. Книга Руфь показывает благость Господню ко всем людям, раскрытую во Христе. Эту благость Господь проявляет и женщинам. Книга Руфь отчетливо показывает, что Бог Библии не изменяется. Бог Ветхого Завета, Он же Бог Нового Завета. Бог проявляет благость к людям и показывает эту милость к людям, которые не являются народом израильским. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Неудивительно, друзья, что вот эта чужестранка, Руфь, она оказалась далекой-далекой прародительницей по плоти Иисуса Христа. Это очень интересная, друзья, мысль, очень интересная. Как Бог удивительно действует. Он предсказал, что Иисус Христос придет из колена Иудина. Точно было предсказано. Ошибок здесь не было. Но в родословной Иисуса Христа были чужестранцы, иноплеменники, что еще раз учит и говорит нам, что Бог действительно Бог удивительный, Бог, который заботится не только об, в данном случае, избранном израильском народе, но у Него особое попечение и о других людях. Это первая ценность, если говорить о связи книги Руфь и Нового Завета. Еще одна мысль о связи книги Руфь и Нового Завета. Язычники имеют часть во Христе. Руфь вошла в родословную Христа, Матфея 1:5. Духовное родство во Христе семья Христова. Бог книги Руфь – это Бог, постоянно присутствующий в жизни верующего, находясь как бы в тени. Когда изучаешь книгу Руфь, то можно обратить внимание, что имя Бог или упоминание действия Господня особо не афишируется, не выделяется. Поэтому книга Руфь, она является удивительной книгой, которая показывает, что при всем том, что Бога, может быть, мы отчетливо не видим, вот пред своими глазами, но Бог всегда присутствует в жизни верующего человека. Это ценности, которые мы видим, или связь книги Руфь и Нового Завета. Трудно усмотреть, я открыто скажу, какую-то пророческую мысль, указывающую на Христа. Когда мы начали изучать книги Ветхого Завета, то говорили, для нас важно всегда видеть вот ценность, или вернее, что эта книга говорит о Христе. Единственная параллель, которую можем провести, это то, что не параллель, а связь со Христом, что язычники являются частью во Христе через то, что Руфь стала прародительницей Иисуса Христа. Некоторые вопросы к молитве. Итак, книга Руфь, чем она полезна для тебя лично? Мы выделили несколько ценностей из этой книги. Я полагаю, что что-то из этих ценностей заставит и меня сейчас, когда мы преклонимся пред Богом, все-таки посмотреть, оценить мое отношение к тем ценностям, которые здесь были рассмотрены. Книга Руфь, чем она полезна для тебя лично? Показала ли эта книга важность оценки трудностей перед принятием решения? Чтобы не получилось так, что если мы просто-напросто убежим, не проанализировав трудности, если мы уйдем в сторону, друзья, это вполне возможно тоже приведет нас к далеким, вернее, к очень серьезным переживаниям. Не хочется пугать ни себя, ни других, но книга Руфь учит. Господь забрал мужа и двоих детей у Наимини для того, чтобы пришла она к правильному выводу. Друзья, Бог говорит один раз, другой раз, а потом начинает действовать. Для нас это вполне возможно серьезное предостережение. Еще вопрос, насколько книга изменила наше понимание о ценностях библейской семьи. Что для нас сегодня важно, друзья? Показать свою правоту в семье? Или сохранять эту семью? Одна молодая женщина интересную мысль высказала. Она говорит, у нас были серьезные переживания с мужем. Доходило до того, что, говорит, мы пытались показать, кто сильнее. Идет речь, конечно, не о том, кто больше скушает, а действительно, кулака, говорит, мы разбирали, говорит, вот, отношения между нами. Но, говорит, я боялась одно, я не имела права, говорит, как бы это ни было, семья это свято, я не могу его ставить, я не могу. При всем том, что потом он стал меня подавлять, ну, потому что он мужчина, правильно, она-то немощная. Говорит, я не могу развестись, говорит, я не имею права это сделать. Слушаешь эту женщину, которая интересна, ее отношение к Богу, и задаешь вопрос, слушайте, а что ее заставило вот так вот высоко ценить семью? Да уйди от этого грубияна, который бьет тебя. Нет, неправильно. Как это так? Бог дал брак. Почему я должна разваливать этот брак? Слушаешь ее, думаешь, Господи, благослови и укрепи ее, и приведи ее к осознанию правильного поклонения перед тобой. Отношение ее к семье правильное, при всем том, что в семье не очень все правильно. Семью нельзя разваливать. Семью сохранять надо. Насколько книга изменила наше понимание о ценностях библейской семьи. Что можно сказать о нашем практическом Евангелии в семье, особенно если у нас неверующие родственники? Наиминь является сегодня библейским примером для нас. Сумела неверующим людям, не знающим Бога, явить этого Бога. Осознаем ли мы Божье присутствие в тяжелые дни нашей жизни? При всем том, что Господь и посылает нам горести, Он нас не оставляет. Иов сказал очень интересные слова. Господь дал, Господь и взял. Вывод? Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Наими не говорила эти слова, но она поступила так. Господь дал, Господь взял. Господи, Твое имя будет прославлено в нашей жизни. Можем ли мы сказать так и говорим ли мы, когда Бог посылает для нас трудности? Итак, есть о чем подумать? Есть. Небольшая книга Библии, но как многому она сегодня нас учит. У нас остается одно. Перед Богом живым, которому поклонялась Наиминь, и которого она явила Руфи, этот же Бог является нашим Богом, Он не поменялся, Он как работал в жизни на имени, так и работает в жизни верующих людей. Мы сейчас, друзья, преклонимся. И хорошее время для исповедания, хорошее время для покаяния, хорошее время попросить у Господа прощения. Прости меня, Господи, за вот это, прости за вот это, прости за вот это. Книга Руфь обличила меня. Пусть будет так, друзья. Богу слава. Аминь. Помолимся.